Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование образов спасения в Священном Писании. И сегодня мы будем говорить о Моисее как прообразе Мессии. Вы помните, прошлые наши встречи были посвящены святилищу, священникам, праздникам, которые в святилище и в израильском народе совершались. А сегодня мы будем говорить о Моисее. Ну, а главной темой Священного Писания является какая тема? Главная тема. Искупление, правда? Спасение человека от последствий греха. И тема искупления, она со всех сторон представлена в Библии, с разных сторон. И об этом, как сказано, Бог многократно и многообразно. В многих образах говорил издревле отцам в пророках. И это не только проповедь, это не только учение пророков, это не только книги библейские, которые были написаны, но это история Божьих дел. Например, исход Израиля, как такой акт искупления Богом своего народа. Об этом спасении, говорил устройство святилища, мы об этом с вами подробнее говорили, порядок жертвоприношений которые, и праздников, которые в жизни израильского народа был установлен. Все это было так или иначе прообразом искупления. В этом мы, израильский народ, мы с вами, читающие Священное Писание, должны видеть отношение Бога к человечеству и его цель искупить человека. С древних времен толкователи Торы, толкователи Пятикнижия проводят параллель между Моисеем и первым Спасителем и Мессией. Мы с вами такую параллель немножко проводили, когда рассматривали жизнь и историю Иосифа. И некоторые называют Моисея, ну, вот таким вторым Спасителем или прообразом Спасителя. И сегодня мы рассмотрим только одну историю, в которой Моисей как раз вот и предстает как ходатай перед Богом о своем народе. И вы, наверное, эту историю хорошо помните, да? С чем эта история связана? Ходатайство Моисея перед Богом о своем народе. История построения золотого тельца. Итак, цель Завета Израиля, как и всего Священного Писания, как мы с вами говорили, является спасение. Спасение Бога, а это спасение, в конце концов, выражается физически в том, что Бог соединяется со своим народом и живут вместе. Помните, как это описано в книге Откровения? И не будет уже солнца, потому что Бог будет солнцем. И имя Божие будет написано на челах народа спасенного, и Бог будет жить со своим народом вовеки. То есть вот это воссоединение некогда разорванных отношений в Эдемском саду между человеком и Богом будет восстановлено. И, собственно говоря, вот эти праздники, обряды, святилища, они служили этой же цели. «Устроят мне святилище, и буду среди них обитать». То есть это цель спасения. «Буду обитать со своим народом, буду жить среди них». Книга Исход, 25 глава, стих 8. И, по сути, вот духовная борьба израильского народа, духовная борьба каждого человека вокруг этого вопроса и разворачивается. Пребывание Бога в жизни народа, в жизни отдельного человека. А грех или устремления человеческие, противные воле Божьей, они разделяют человека и Бога. А искупление вот как раз и служит этой цели – вернуть Бога, вернуть человека, вернуть народ к Богу. И вот история с золотым тельцом, которая описана в книге Исход 32 главе, она показывает сущность этого разделения, сущность идолопоклонства, сущность греховного стремления человека убежать от Божьего лица. Быть самому себе Богом, избирать самому себе Бога, самому себе быть законом и жить по своим правилам. Давайте мы прочитаем 32 главы, первые 6 стихов. И когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Арон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Арону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». И увидев это, Арон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Арон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано, принесли все сожжения, привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. Вот как описана история изготовления этого золотого тельца. И интересно, что если вы внимательно будете перечитывать эту историю и сравнивать с историей исхода, с историей заключения завета Бога и его народа, то тут напрашивается много параллелей. Как телец изготавливался, какой праздник был с этим связан, праздники, жертвоприношения и так далее, и так далее. То есть здесь описана в этой части, 32 главе, история антиисхода, антизавета, антисвятилища и антижертвенника. Вот в такой короткий период времени. То есть духовно народ израильский колебался между крайностями, между доверием абсолютным Богу и абсолютным недоверием Ему. Вот между этими крайностями вся история его и проходила. И эта история с золотым тельцом происходит сразу после того, как заключен был завет Богом живым. Исход. Заключение завета описано в 20 главе книги «Исход» по 32 главу. И мирные жертвы там приносятся в связи с этим, точно так же, как здесь упоминается при строительстве золотого тельца. Заключение завета связано с праздником. Народ израильский празднует это. 24 глава книги «Исход». 7, 8, 11 стих об этом говорит. Святилище, когда строили, то народ израильский приносил золото, которое у него было, в пожертвования. Из этих вещей, из принесенного, были построены элементы святилища. Точно так же золотой телец строится из тех золотых вещей, которые приносит израильский народ. Святилище написано, сделано резцом, обделано. 31 глава книги «Исход», 2-5 стих. Точно так же золотой телец сделан резцом. И святилище, как мы с вами уже прочитали, призвано было быть местом, где Бог обитает со своим народом. И здесь то же самое. «И сказал Моисей: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Вот он. Арон говорит, указывая на тельца. То есть все те же слова, те же образы, то же описание применимо и к тельцу. А почему же так произошло? Ну, здесь мы сможем с вами прочитать, что главным мотивом Израиля был страх. Страх, что они оставлены Богом. Мы не знаем, что сделалось с этим человеком. И промедление Моисея, оно было своего рода таким испытанием для народа израильского. Испытанием веры, испытанием доверия. Стремление иметь Бога не того, который ведет в столпе огненном и облачном, в виде ангела, и который повелевает народу идти или останавливаться, а который шел бы перед ними, как вот здесь сказано. Бога, которое можно было бы нести куда надо и определять место, где будет этот Бог стоять. Вот такой антибог, антипоклонение. И в 8-9 стихе описано то, как Господь сообщает Моисею об этом. «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, и сделали себе литого тельца. и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Моисей, Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». Жестоковыйный. Как можно, будучи вот свидетелями тех великих дел, которые творил Господь при выходе из Египта, так быстро об этом забыть? Ну, это тайна человеческого сердца. И, наверное, все мы в своей жизни так или иначе испытываем такие колебания, когда духовный подъем сменяется усталостью какой-то, духовной апатией и так далее. И это же самое мы читаем в истории израильского народа. И Господь дает ему характеристику. Народ какой? Жестоковыйный. А как буквально это перевести? Что значит жестоковыйный? Шея, да? Твердая. Выя. Шея. Такой символ своеволия и упрямства. Ну, откуда это пошло? Ну, может быть, есть такое предположение. 13 главе книги «Исход» описан обычай посвящать первенцев Господу. Давайте мы прочитаем с 12 стиха. «Отделяй Господу все разверзающее ложосное, все первородное, и скота, который у тебя будет мужеского пола, Господу, и всякого осла заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого и сынов человеческого выкупай. И когда после тебя спросят: сын твой, что это, то ты скажи: Господь рукою крепкую вывел нас из земли египетской, из дома рабства». Выкупи осла. Выкупи осла, первородного осла. Он Господу принадлежит, потому что его в жертву нельзя принести. Это нечистое животное. Да? В жертву можно приносить чистое. И вот если буквально перевести здесь... Он нечист, вот эту фразу, сломай ему шею. То есть то, что выкупить осла, то, что он нечист, буквально правильный перевод — сломай ему шею. То, что не искуплено, должно погибнуть. Неискупленному ломают шею. Здесь указывается на противление Богу, на упрямство и на своеволие. Помните, с упрямым фараоном, что случилось? Написано, что жестоковыйный фараон, ожесточенный фараон, ожесточивший свое сердце, утонул. А жестоковыйный Израиль, который Богу противится, рискует себе сломать шею. И здесь вот в 32 главе книги «Исход» так и сказано, в 10 стихе. «Итак, оставь меня, Господь говорит Моисею, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу от тебя народ многочисленный». Вот так. Наверное, это такой был простой способ решения проблемы. Как вам кажется? Впереди еще было много-много лет, веков истории жестоковыйного народа. Народ упрям, развращен, не ценит спасения Божьей, его силы. Ну и назад тоже пути нет. Интересно, что же они думали, что их ждет после этого праздника, праздника поклонения золотому тельцу? Когда кончится манна, когда иссякнет вода, когда нападут враги, когда будут жалить ядовитые змеи? Об этом они думали, интересно, израильский народ. Мы, наверное, с вами тоже так иногда искушаем решать проблемы своими силами, своим умом. Да, думаем, что мы знаем, как лучше, но только доверяясь водительству Божию, это может быть все решено, как в истории Израиля. Первосвященник Аарон, который должен был стать ходатаем за грехи израильского народа, который должен был в святилище служиться, служить в святилище, ходатайствовать перед Богом, оказался замешанным во всей этой истории. Почему? Ну, наверное, не потому, что он разочаровался в Боге, который вывел из Египта израильский народ, а просто он испугался за свою жизнь. Он увидел это настроение Израиля, которое изменилось, и он из страха своего поддался этому искушению. Ну, буквально он объясняет свой поступок так. Здесь ниже, 32 главе, читаем 21 стиха. «Сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорится гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, он буйный». Толпа, стихия, и нужно очень много мужества для того, чтобы идти против этой толпы, против этой стихии. Этого мужества, этой смелости Аарону, видимо, в этот момент не хватило. И что же было дальше? Что же ответил Моисей на это предложение Всевышнего уничтожить Израиль? С 11 стиха. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкой. Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. И вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которые клялся ты собой, говоря, умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашему, и буду владеть вечно». «Отврати пламенный гнев твой, да не воспламенится он на них». Основной мотив или основная тема обращения к Богу, он просит о прощении в связи с тем, что Бог заключил завет с Авраамом. И будет этот завет нарушен, если Бог его не выполнит свои обещания произвести народ великий и уничтожит этот народ. Во-первых. Во-вторых, просьба, она основана на вере в то, что Бог держит свое обещание, даже если люди его не держат. То есть он не может его нарушить. И из этого, исходя, Моисей и просит Бога отвратить свой гнев. И в 14 стихе сказано, «И отменил Бог зло, которым сказал, что наведет его на народ сей». Может показаться, что Моисей оказался более гуманным, более милостивым, более добрым, более любящим, чем Бог. Но это не совсем так. Бог, конечно же, милостив. И он просто ожидает признаков раскаяния, потому что цель не просто народ произвести, не просто в землю этот народ ввести, а цель сделать этот народ местом обитания Бога. А как он может обитать среди народа, который ему не служит, ему не повинуется, его не боится? Конечно же, не может. И Моисей здесь выступает как ходатай, как тот, кто за народ кается. Потому что народ, может быть, еще не осознает всего, что он совершил, но Моисей выступает от лица народа, от имени народа, как ходатай. Потому что он понимает серьезность положения и всю ответственность берет на себя, чтобы вернуть народ Богу и стать его поручителем. «И возвратился Моисей Господу и сказал», 31 стих, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». И сказал Господь Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги сей. Итак, иди и веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Вот эти тексты, которые мы с вами прочитали, показывают, что ходатайство за народ – это не просто молитва, это не просто какие-то слова, может быть, очень важные, но Моисей должен был вывести народ из глубины греха. Он должен был пережить с ним, со своим народом, все эти проблемы, связанные с отступлением от Бога. И вот Далее три действия Моисея, которые возвращают Израиль к Богу, которые являются таким воплощением покаяния, или которые показывают покаяние на практике. Во-первых, он разбивает заповеди. Помните, 32 глава, 16-19 стих. «Скрижали были дело Божие, письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик, встань. Но Моисей сказал: не крик и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда они приблизились к стану и увидели тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой». А помните, что такое скрижали? Мы воспринимаем скрижали с 10 словами, ну, как самые главные слова Священного Писания. Но с точки зрения Израиля это было не совсем так. Это самые главные слова, но не в смысле повелений того, что нужно делать или не нужно делать, а это был договор, форма договора или завет, который заключил Бог со своим народом. И когда эти скрижали были разбиты, это не значит, что заповеди прекратили свое существование. Нет, а прекратил существование этот договор, который был нарушен, и его нужно было восстанавливать снова. Дело Божье – это не просто то, что Бог написал, но то, какую Он славу здесь явил. И слава Божья является не только в сиянии или силе, в свете особом, а слава Божья является в народе Его, который живет по заповедям, который Его боится. Второе дело покаяния – первое – это Он разбивает заповеди. Второе – уничтожение тельца. Помните, что он сделал? Он взял тельца, сжег его в огне, стер в прах и рассыпал по воде и дал пить его сынам Израилевым. И превращение в пыль указывает на ничтожество этих идолов. И пить эту мутную воду – это горечь вины. И Израиль, когда стал это пить, он показал свое раскаяние в том, что сделал. И далее с 26 по 27 стих сказано: «Моисей стал в воротах стана и сказал: кто Господень, иди ко мне. И собрались с нему все сыны Левины. И он сказал: так говорит Господь Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот, а обратно убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000». Здесь прообраз суда над противниками, над теми, кто с упрямой шеей или жестоковыйной. Эта упрямая шея будет сломана. И милость имеет смысл только как возможность для покаяния. Иначе это новая возможность для беззакония. То есть милость имеет смысл только если за этим следует покаяние. Если нет, то это открывает возможность для нового и нового беззакония. Но рано или поздно будет Божий суд. И результат дальше вот этих всех действий, этого покаяния, восстановление отношений, восхождение народа к Богу. 33 главе мы читаем: «И сказал Господь Моисею: пойди и иди отсюда, и ты, и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову и потомству твоему». И история продолжилась. «Пойди отсюда и иди в землю». Буквально «взойди отсюда», не «пойди», а «взойди», если буквально перевести это место, «отсюда, из этой глубины падения». И далее описана картина смирения. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. И народ возрыдал, услышав громкое слово свое, и никто не возложил на себя украшений своих». То есть это говорит о покаянии. И далее Моисей, написано, беседует с Богом о судьбе народа в 11 стихе. «И говорил Моисей с Господом лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И он возвращался в стан, а служители его Иисус, сын Навина, юноша, не отлучался из скинии. И Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною? Хоть ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что люди сии твой народ. Господь сказал, сам пойду и введу тебя в покой. И Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. И далее Бог являет свою славу, которая является вот знаком прощения, знаком восстановления отношений. «И сказал Господь Моисею, я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегову пред тобою, и кого помиловать – помилую, а кого пожалеть – пожалею». 19 стих. И далее описано новое дарование заповеди в 34 главе. Господь Моисею сказал, вытеши новые скрижали, подобно тем, и встал Моисей, вытесал эти скрижали, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали эти каменные, и сошел Господь в облаке. И это произошло восстановление завета. «И сказал Господь, вот я заключаю завет пред всем народом твоим, делаю чудеса, которых не было по всей земле у других народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господне, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». И так далее. То есть завет снова был восстановлен. Как мы упоминали, Моисей часто рассматривается как прообраз Мессии. В книге «Исход» 4 главе, 20 стихе сказано, что «взял Моисей жену свою и сыновей своих и посадил их на осла и отправился в землю египетскую». Пророк Захария в 9 главе, 9 стихе говорит, «Сей царь твой грядет тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремный». Помните въезд Иисуса в Иерусалим торжественный на осле. Это описано в 21 главе книги Евангелия от Матфея. Моисей и манна. Помните историю Израиля, который, оказавшись в пустыне, не знал, что есть. И чудо умножения хлебов Иисуса, и проповедь Его, где Он сравнивает Себя, дающего хлеб жизни, и Моисея, дающего манну, в книге Иоанна, Евангелие от Иоанна. Моисей дает воду из скалы. Пророк Иоиль говорит о доме Господнем, из которого выйдет источник воды. 3 глава, 18 стих. И Спаситель, обращаясь к народу, говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, Евангелие от Иоанна. Нагорная проповедь. Если Моисей выступает как законодатель перед израильским народом, то и Спаситель Нагорной проповеди говорит, а я говорю вам, Иисус законодатель. И так далее. И на горе Преображения, откуда начинается дорога в Иерусалим, помните, с кем беседует Иисус? С Моисеем и Ильей. 17 глава Евангелия от Матфея, 2-3 стих. Написано, что лицо его просияло. И опять мы здесь вспоминаем Моисея. Кстати говоря, в Вульгате, в переводе Священного Писания на латинский язык, переводчики допустили одну ошибку. Вот в этом месте, 34 главе, 29 стихе, где сказано, «И когда сходил Моисей с горы Синай, две скрижали откровения были в руке у Моисея при сшествии горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Здесь написано, «лицо стало сиять лучами». А это слово «лучи» в еврейском языке также имеет значение «рог», «рога», очень похоже. И переводчики перевели на латинский язык, на вульгату, перевод Вульгата, который используется в католической церкви как основной, что у Моисея были рога, когда он сходил с горы. И средневековые скульпторы, художники часто вы можете увидеть, например, в Риме, в некоторых соборах изображение Моисея с такими двумя рогами или небольшими рогами, или на каких-то картинах. Но здесь речь идет не о рогах, а речь идет о том, что лицо его просияло, или оно светилось, потому что слава Божия являет себя в сиянии, в свете. То же самое и Спасителю предстояло совершить искупление народа, который погрузился в бездну тьмы, в бездну греха. Кто станет за народ? Кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы дать новый шанс? Шанс покаяться, вернуться к Богу, как это сделал Моисей. И Господь наш пришел в этот мир для того, чтобы исполнить то же, для того, чтобы дать новый шанс. И когда написано «народ пал», в раскаянии Моисей находился на горе в Божьем присутствии, вернее, когда народ пал, сделав золотого тельца, Моисей находился на горе в Божьем присутствии, то он сходит вниз. Господь ему говорит: «Сойди вниз, ибо народ развратился». Точно так же и Господь наш. Он сходит в этот мир сверху вниз, в яму греха, в то место, где развратился народ. Он стал другом грешников, блудницы, мытарей. Он пришел для того, чтобы дать новый шанс к Богу прийти, этой толпе, которая руководствуется страхами своими, которая забыла великие чудеса и в любой момент готова была отвернуться от своего Спасителя. И вы помните, чем заканчивается история спасения. В книге Откровения написано, что спасенные поют песнь кого? Моисея и Агнца. И опять они стоят вместе. Моисей ходатай за свой народ, и Агнец, который пришел в этот мир искупить народ свой. Итак, Бог, написано, многообразно говорил в пророках. Образы говорят нам о Божьем плане спасения, о Его любви и о стремлении вернуть нас к себе. И пусть Господь поможет нам не быть похожими на Израиль в своей жестоковыйности, но откликаться на Его милость и помнить Его чудные дела. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за ту славу и силу, которую Ты являл в истории Израиля, в нашей истории. Помоги нам, изучая образы Священного Писания, видеть милость Твою, видеть любовь Твою к нам и надеяться на Тебя, как нашего Господа и Спасителя. Во имя Христа все просим. Аминь.